Евангелие Иоанна, апостол, евангелист Иоанн, приводит достаточно много доказательств, аргументов, свидетельств, которые имеют одну цель. Они укрепляют нашу веру, они рождают нашу веру. Они написаны для того, чтобы показать нам, что Иисус действительно является Мессией, тот, которого обещал Бог на протяжении многих веков в Ветхом Завете. И Иисус является Сыном Божьим. Он Бог, который принял человеческую плоть, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. И на протяжении всего Евангелия апостол представляет самые разные аргументы. Аргумент за аргументом для того, чтобы построить вот эту уверенность, создать для каждого из нас фундамент, на основании которого мы можем точно знать: Иисус наш Спаситель, Иисус Божий Сын. Проблема нашего греха действительно разрешена. Путь, по которому Он нас ведет, действительно верный путь. Жизнь, которую Он нам дает, действительно настоящая, полноценная, богатая жизнь. Жизнь, которой так жаждет каждая душа человеческая. И в процессе того, как Он это делает, апостол периодически останавливается на примерах, на причинах, почему люди, которые соприкасались с этими доказательствами, соприкасались лично с ними, почему они не верят в Бога? Почему они не верили в Бога тогда? Почему они не приняли Иисуса Христа тогда? И почему они не принимают Иисуса Христа сегодня? И, как я уже сказал, это чрезвычайно важная часть Нового Завета, чрезвычайно важная часть Евангелия от Иоанна. Она помогает нам сегодня увидеть точнее истинную духовную картину того, что происходит в мире. Сегодня в мире огромное количество людей, отвергающие Бога. Они или отвергают Его прямо, непосредственно, своими словами, или же они отвергают Его жизнью, признавая Его в теории, практически в жизни они отвергают Иисуса Христа. И вот в 5 главе Евангелия Иоанна мы коснулись уже несколько элементов вот этой истории. История произошла у купальни Вифезда. Помните, Иисус исцеляет там человека, который был 38 лет болен. Иисус исцелил этого человека, и после этого у него возник диалог. Диалог возник с иудеями. Иудеи предъявили претензию Иисусу Христу в отношении того, что Он исцелил в субботу. Более того, не только Он исцелил в субботу, а еще сказал этому человеку: возьми постель свою и ходи, а в субботу нельзя было носить ношу, тем более в храме. Это событие вызвало разговор. И вот этому разговору и посвящена большая часть этой главы. И мы уже говорили о трех свидетельствах, которые Христос здесь привел или напомнил этим людям. Свидетельства, которые ясно говорят о том, что Он Мессия. И мы в прошлый раз остановились на истинной причине. Причина, по которой эти люди не приняли Иисуса Христа, этой причиной было их желание, или точнее их нежелание принять Христа. Мы достаточно подробно говорили об этом, останавливались. Очень важная тема. Эти люди пошли в погибель по одной только причине. По причине того, что они не хотели прийти ко Христу. И мы отмечали, что желания, они имеют стратегическую духовную важность. Мы очень часто недооцениваем желания, вот просто нам хочется чего-то, или наоборот, не хочется чего-то. Но Иисус показывает здесь, что проблема внутреннего противления Христу начинается на уровне желаний, не на уровне рационального осмысления фактов. Все факты, о которых Он только что говорил, свидетельство Иоанна Крестителя, свидетельство Его собственных дел, свидетельство Писания, все эти факты, они просто кричали, явно свидетельствуя о божественности Иисуса Христа. Но эти люди, находясь рядом со Христом, видя то, что Он творил, слыша Иоанна Крестителя, исследуя Писание глубоко, эти люди, они остались слепы. Причина, почему они остались слепы, заключалась в том, что их желания доминировали, их желания исходили из их гордыни, и их желания их ослепили. То же самое происходит и сегодня. Тысячи, миллионы людей сегодня соприкасаются с доказательствами Божьего существования вокруг, Они соприкасаются с многочисленными свидетельствами Священного Писания, со свидетельствами действия Божьего в жизни многих людей, но они также остаются слепы. Иоанн пишет свое Евангелие для того, чтобы помочь нам увидеть эту причину. Но Иисус не останавливается на этом. Продолжая свой разговор с иудеями, он идет еще дальше. И в конце этой главы он указывает на три корня, из которых растут их желания. Он пытается дойти до самой сердцевины, до самой глубины, чтобы помочь нам понять, как же весь этот механизм действует и каким образом нам к нему нужно относиться. Эти три корня, они и сформировали общее отношение иудеев к Иисусу Христу, в результате которого они не хотели прийти к Спасителю и к спасению. Мы посмотрим на эти три корня немножко с обратной стороны. Я назвал сегодняшнюю свою проповедь «Путь к Спасителю». То есть эти три корня, они соответствуют трем ступеням, которые вот внутри человека зарождаются изначально, когда человек начинает свой путь к Богу. Мы посмотрим на них немножечко внимательнее сегодня. Давайте еще раз прочитаем с 39 стиха, для того, чтобы нам войти в контекст, и дальше продолжим с 41. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Как мы подробно говорили в прошлый раз, трагедия этих людей заключалась в том, что они знали Писание, они активно исследовали его, но, тем не менее, они не смогли увидеть в Иисусе Христе Сына Божьего и принять Его как Мессию по причине своих неверных желаний. То есть, когда человек имеет неверное направление внутри, когда его желания уже сформировали его движение в определенную сторону, он подходит к Писанию, но он ослеплен. Он читает Слово, он даже его исследовать может, но он не увидит там Христа, и он не увидит там спасения. Вот на этот корень обращает внимание Иисус. Это то, что произошло с этими людьми в результате этой слепоты. Они отвергли Сына Божьего, предав Его на распятие. Продолжая, Иисус говорит следующее. «Не принимаю славы от человека, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Нежелание принять Иисуса Христа было связано с несколькими причинами, как я уже сказал. Эти причины типичны не только для иудеев, мы можем наблюдать их в жизни каждого человека, отвергающего Иисуса Христа. Люди могут называть разные причины, почему они не принимают Бога, но в глубине, в своем корне, эти причины все будут уходить к следующему. Первое – отсутствие любви к Богу. Второе – жажда человеческой славы вместо славы Божией. И третье – неверие Божьему Слову. Причем эти три причины, они связаны, последовательно связаны друг с другом, и мы сейчас увидим, как они исходят одна из другой. Это, как я уже сказал, немножко лучше помогает нам понять механизм действия Божьей спасающей благодати для того, чтобы понять путь к спасению, путь к Спасителю. Итак, первое, с чего мы начинаем сегодня. Мы будем говорить сегодня о том, что нужно нам для принятия Иисуса Христа, если вы еще не посвятили свое сердце Христу. Мы будем говорить сегодня, в чем нужно утверждаться тем, кто принял Иисуса Христа. Мы будем говорить сегодня о базовых основах христианства, Christianity 101, самые азы, которые представляет нам Священное Писание. Итак, первое, о чем говорит Иисус, это любовь к Богу. Это первое, о чем Христос говорит после того, когда Он сказал, «Вы не желаете прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». И после этого Он объясняет, 42 стих, «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Он подчеркивает, я не ищу вашего одобрения, мне оно не так важно, я вообще славы от человека не принимаю. Не только не ищу, но и не принимаю. Мы чуть позже остановимся на этом стихе. Но сразу же за этим он обращается к ним и говорит, вот причина, почему вы отвергаете меня, почему вы меня не хотите, вы Бога не любите. Кому же говорили в прошлый раз, люди выдвигают самые разные причины, почему они не верят в Бога, почему они не принимают Бога, почему они не принимают Иисуса Христа. Кому-то кажутся недостаточно убедительными свидетельства о Боге, которые они видят в природе. Кто-то сомневается в достоверности Священного Писания. Кто-то не может решить проблему теодицеи, то есть как совместить то, что Бог всемогущий, и Он добр, и вместе с этим существует зло. То есть или Он не всемогущий, или Он недобрый. И таким образом философы ломают голову, пишут книги, тома по поводу этой проблемы, этой философской проблемы, философской темы. То есть много разные причины, которые люди выдвигают. Кто-то притыкается о плохой пример. Они соприкоснулись с верующими где-то, людьми, которые, может быть, называют себя верующими, и они поэтому говорят, ну не могу верить. Эти причины могут быть самыми разными. Но в корне их всех Иисус называет другую причину. Он говорит, в корне их всех лежит отсутствие любви к Богу. В корне их всех лежит определенная реакция души человеческой на Бога. Представьте себе человека, который ничего не слышал никогда о Боге, о религии, никогда не читал ничего. И вот этот человек, просто здравомыслящий человек, этот человек смотрит на окружающий его мир, думает и анализирует. Первое, что он видит, что мир достаточно сложен, то есть тот, кто его создал, должен обладать колоссальным разумом. Это очевидно. Это первое, что очевидно для любого человека, который может посмотреть на окружающую природу. Второе, он видит, что мир движим мощной, хорошо организованной и очень строго управляемой, контролируемой энергией. И отсюда естественный вывод, что тот, кто это все создал, должен быть очень могущественным, чрезвычайно могущественным. Кроме того, он видит, что собственный созданный мир или мир, который вокруг него, он несет в себе великое благо для живущих на земле людей. Мир сотворен так, что он приятен, он подходит для нашей жизни. Здесь все предусмотрено. Все предусмотрено до мельчайших деталей. По причине того, что человек имеет способность к рациональному мышлению, когда он соприкасается с такой информацией, он становится перед определенным выбором. Он должен как-то прореагировать на эти очевидные факты. В подобной ситуации человек может быть или признательным за то, что он получил, еще не зная от кого, или же он может вести себя по-другому. Он может считать это все абсолютно заслуженным, само собой разумеющимся, и того, кто это все создал, обязанным это для него делать. И вот здесь лежит корень человеческой реакции, которая определяет дальнейшие движения. Когда люди признают или допускают существование Творца, они в этом случае, если это они считают, что Творец обязан им все давать, они будут просто игнорировать его. Они будут жить просто сами для себя и абсолютно не заботиться о том, чтобы каким-то образом думать о Боге. Правда, есть еще третий тип реакции, когда люди активно, агрессивно пытаются отрицать существование Творца. Но эта реакция исходит из той же самой предпосылки. Эти люди точно так же пользуются абсолютно всем, что им Бог дал. И они в самом корне, своей реакции, они не желают быть благодарными Богу. Эта реакция определяет все. Даже если человек никогда не слышал о существовании Творца, картина окружающего мира побудит его искать Бога. Она побуждает его к этому. Именно об этом говорил когда-то апостол Павел в своей знаменитой проповеди, обращенной к язычникам, к людям, не знавшим Бога, не веровавшим в Бога. Эта проповедь была произнесена в Афинах. 17 глава Деяний апостолов, я прочитаю небольшую выдержку из этой проповеди. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все, От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога». Заметьте, в этой проповеди апостол Павел объясняет намерение Божие, когда Бог создавал человека. Для чего Бог создал человека? Он создал людей, чтобы, глядя на окружающий мир, человек начал сознательно, проактивно искать Бога. Это Божья цель. В окружающем мире достаточно свидетельств, которые должны подтолкнуть человека к этому поиску. Вот этот ответ на этот вопрос, будет ли человек искать Бога или нет, он определяется отношением человека к Творцу, в существовании которого он еще может быть не полностью убежден. Признательный человек будет искать Бога. Самонадеянный и эгоистичный будет искать пути, как оправдать свое нежелание быть благодарным Богу, поклоняться Богу, каким-то образом признавать то, что это все действительно получено от Бога. И вот это отношение признательности и сердечной благодарности и есть зачаток любви к Богу. Вот это отправная точка, откуда она растет. Любовь к Богу – это наиболее разумная реакция сотворенного человека, окруженного многочисленными благами, которые послал ему Творец. Она, вот эта любовь, ставит человека в правильное положение относительно реальности. Его окружает реальность, реальность созданного мира, реальность существования, реальность бытия вообще. И когда человек, соприкоснувшись с этим, если он прореагирует внутри в том, что он будет любить Бога, это единственно правильная реакция. Она позволит правильно определить цель жизни и правильно, точно двигаться по направлению к этой цели. Противоположностью любви к Богу, или то, что мешает человеку любить Бога, является любовь к самому себе. Вот почему главной заповедью Священного Писания является повеление. Иисус говорил, Матфея 22 глава, 35 стих, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего». Дальше подчеркивает: «всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим». Дальше он говорит, в этой заповеди, или в этих двух, там еще вторая есть, «возлюби ближнего, как самого себя», в этих двух заповедях заключается весь закон, и все пророки, они вот отсюда растут. Друзья, проблема иудеев была в том, что они сфокусировались на законе, забыв первую заповедь. Они ее обошли, они пропустили ее. Их сердце не любило Бога. И дальше уже сколько угодно можно размышлять о законе, исследовать его, переписывать его, преподавать его, распространять его вокруг. Если человек пропустил главное, пропустил корень, вся остальная религиозность будет абсолютно бессмысленной. Эта заповедь была сердцевиной так называемой Великой Шема. Шема – это первое слово вот этой заповеди или этой фразы, которую дважды в день каждый иудей должен произносить. Обязательно, дважды в день. Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль», или по-еврейски это будет «Шема Израил». Почему называют ее «Великая Шема»? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это сердцевина вот этого выражения. Но заметьте, сразу же за ним следует фраза: «и люби Господа Бога твоего». Не только признай, что Он един есть, но люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. Важно было не просто признавать Бога как единственного Творца. Иудеи очень много делали акцент на это. Но Иисус подчеркивает, самая большая заповедь, он повторяет Второзаконие 6 главу 5 стих, он говорит, самая большая заповедь, как ты реагируешь на этого единого Бога, великого и суверенного владыки вселенной. Это центральная или отправная точка всего, что касается отношений человека с Богом. Человек, любящий Бога, будет оценивать действительность, принимать решения и действовать не так, как человек, любящий самого себя. То есть любовь к Богу определяет очень многое. Мы можем посмотреть в Новом Завете, там перечисляется целый ряд таких факторов. Например, любовь к Богу – это первое условие или первый признак спасения. 1 Иоанна 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожденного от Него». Заметьте, здесь «от Бога рожден» и «любящий родившего» здесь как само собой разумеющиеся факты. То есть, если от Бога рожден, любит родившего. И тогда он будет любить и других верующих, рожденных от Него. Далее, 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. Смотрите, сказано о том, что любовь к Богу определяет возможность тесных отношений с Ним. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Точнее, это нужно перевести, но тот познан им. То есть, это внутренняя глубокая связь между Богом и человеком. Это больше, чем только знание, это внутренняя связь. Заметьте, между кем, и вернее, кому это дается, кто любит Бога. Кроме того, есть еще один очень известный текст, который часто используется многими людьми, но часто, к сожалению, используется неправильно. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Заметьте, часто люди цитируют только последние несколько слов. «Все содействует ко благу», забывая о том, кому содействует ко благу. Любящим Бога. Если человек не любит Бога, он находится в стане противников Бога. И поэтому в его жизни не может все содействовать ко благу. Потому что Бог гордым противится. Тот, который находится в состоянии противления Богу, он никогда не может прийти к какому-то благу в своей жизни. Чрезвычайно важная вещь. Проблема иудеев была в том, что они стали религиозными, так и не полюбив Бога. Друзья, это очень серьезное предупреждение. Очень серьезно для многих людей, которые считают себя верующими, христианами, религиозными сегодня. Есть консервативные, есть менее консервативные, более прогрессивные, какие угодно. Но самая суть заключается в том, кого вы любите, Бога или себя. Доминирует ли в вашей жизни ясная любовь к Богу? Религиозность иудеев без любви к Богу, она стала главной причиной, почему они не приняли Иисуса Христа и в конце концов Его распяли. Они читали Писание, но не имея любви к Богу, так и не смогли увидеть в нем главного, что Писание, оно указывает на Христа. Здесь, правда, возникает вопрос, а что делать человеку, если он признает, что он не любит Бога? Вот что поделаешь, если вот человек находится в таком состоянии? В действительности, человек, который не любит Бога, может его полюбить. Пример этому – тысячи, миллионы спасенных людей. Каждый спасенный человек однажды не любил Бога. В этом-то и вся разница. Когда он стал спасенным, вот это и есть переломный момент, когда он полюбил Бога. Римлянам 3 глава, 10 стих написано, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Все спасенные Христом – это люди, однажды признавшие свою неспособность любить Бога. И они в этой своей глубокой нужде, они увидели, что Бог протянул к ним руку. В этом и заключается смысл Голгофской жертвы. Очень хорошо евангелист Иоанн пишет в своем первом послании об этом, 1 Иоанна, 4 глава, 9 стих. Слушайте, что сказано. «Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Друзья, мы учимся любви к Богу, наполняя свою жизнь Иисусом Христом. Все, что вам нужно, если вы видите сегодня себя, что вы не любите Бога, все, что вам нужно, дорогой друг, сегодня, вам нужно сегодня прийти ко Христу для того, чтобы просить милости у Иисуса Христа, чтобы Он научил вас любви к Богу, чтобы Он наполнил ваше сердце этой любовью, иначе вы будете рядом. Вы будете слышать, вы будете знать очень много, но так и пойдете прямой дорогой в ад. Итак, это первый шаг на пути к Спасителю – искренняя любовь к Богу. Отсутствие этого шага в жизни иудеев сделало их неспособными принять Иисуса Христа, хотя они были очень близко к Нему. Есть второй, не менее важный шаг, о котором говорит здесь Иисус. Это жажда Божьей славы. Жажда Божьей славы. Спасение предполагает признание исключительной значимости Божьего мнения о нас. Я еще раз повторю, мы все, живя на земле, мы все дорожим чьим-то мнением о нас. Самые разные люди, это люди, скорее, чаще всего, которых вы уважаете. Люди, с которыми вы считаетесь. Люди, о которых вы высоко думаете. И вы хотели бы, чтобы эти люди, они думали о вас хорошо. Так вот, когда Иисус приходит, Он вот эту всю конструкцию совершенно перестраивает. Послушайте, о чем говорит Иисус здесь, обращаясь к иудеям. 41 стиха. «Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Конец этой фразы ясно подчеркивает. Он говорит, вы не можете веровать. Как вы можете веровать, когда вы не ищете славы от Бога, при этом очень высоко ставите славу, которую вы ищете или получаете друг от друга? Этому вопросу редко уделяется должное внимание. Наша греховная сущность с момента грехопадения, она, естественно, сориентирована не на то, чтобы искать одобрение от Бога, а на то, чтобы утверждать свою собственную значимость среди людей. Утверждать свою значимость перед Богом сложно. А если хорошо понимать, кто есть Бог, то невозможно. Если человек правильно понимает, кто есть Бог, он не может утверждать свою значимость. Помните, что было с Исаией, что было с Иоанном на острове Патмос? Когда человек встречается с Богом, то сразу же вся его значимость пропадает. И не только в эти моменты. Если вы видели кадры записи цунами, вот, или же штормов мощных, то вы можете увидеть, что даже соприкосновение с силами природы сразу же человеческую значимость спускает до нуля. Говорят, что люди, которые в падающих самолетах находятся, там нет неверующих. Там все молятся. Это действительно так. Человеческая значимость, соприкасаясь с Богом, сразу же пропадает. Беда заключается в том, что мы живем на земле, и мы с Богом редко соприкасаемся, и мало его осознаем. И поэтому мы постоянно свою значимость пытаемся приподнимать, и поэтому мы ищем того, каким образом люди могли бы ее признавать. Вот что значит искать славы человеческой. Вот почему эти иудеи, они останавливались на углах улиц. Вот почему они торжественно совершали молитвы. Все это нужно было только ради того, чтобы люди могли их каким-то образом возвышать по-разному. Совсем не обязательно, чтобы вам там пели дифирамбы. Может быть, чей-то одобрительный взгляд, может быть, чей-то кивок молится. Может быть, чье-то мнение просто, о, этот человек великий. И вот эта зависимость от мнения людей, зависимость от славы человеческой, она создает определенный образ мышления, определенный тип жизни, в которой находятся люди. И вот Иисус приходит к этим людям, к иудеям и говорит, вы не можете веровать, потому что вы ориентированы на славу человеческую. И вы не ориентированы на славу Божию, а я совершенно другого типа человек. Вы помните, одно из основных искушений, которое Христос победил в пустыне, как раз было с этим связано. Дьявол говорит ему, прыгни с крыла храма, то есть с самой высокой точки храма, прыгни, там очень глубоко там до этого потока, который течет внизу. Прыгни, ангелы тебя понесут, и весь народ сразу вокруг, он просто за тобой пойдет, ты просто сразу же приобретешь невероятную популярность среди окружающих людей. Но Иисус говорит, я не ищу славы человеческой. И не просто. Он говорит, я не принимаю славу от людей. Это чрезвычайно важно. Даже когда его славят, даже когда ему что-то хорошее говорит, он говорит: но. Я знаю источник настоящей славы. Я знаю, кто меня должен прославить. Вот только той славой дорожу. От всего остального не завишу абсолютно. Иисус знал истинную значимость Божьей славы. Он пришел на землю, отказавшись от своей собственной славы, для того, чтобы результатом его земной миссии было то, чтобы Отец дал ему более значимую славу. И он ожидал этой славы. Он постоянно говорил об этом людям. Иоанна 8:54. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто». Я думаю, не поможет. Это где-то глубоко там что-то. Но спасибо все равно. Итак, еще раз. Иоанна 8:54. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш». В другой ситуации Он говорит в молитве Отцу. 17 глава Иоанна, 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть Иисус видел славу, которую Он ожидал от Отца, самым дорогим подарком, который Он может дать спасенным им людям. Именно слава Отца была самой значимой целью для Иисуса Христа. Стать христианином означает отказаться от того, чтобы искать славу человеческую, искать признание среди людей и полностью доверить свою значимость Богу, доверить Иисусу, который пришел от Бога для того, чтобы дать нам эту славу. Если вы помните, Филиппийцам 2 глава, там подробно объясняет Иисус, вернее, апостол Павел объясняет жизнь Иисуса. Он говорит о том, что Он пришел и умолился, и стал слугой, и стал рабом до смерти и смерти крестной, и стал послушным. И потом в 10 стихе там сказано: «Потому и Бог превознес Его выше всякого имени, дал Ему славу самую великую, которая только возможна». Бог прославляет Христа в максимальной степени, потому что Он в максимальной степени отказался от любых претензий на свою собственную славу. Иоанна 17, глава 22 стих, посмотрите, Иисус говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как и Мы едино». Заметьте, это то, что Иисус дает нам. Это то, что Иисус дает всем, кто следует за Ним, всем, кто спасенный им. Вот почему Он смотрит на этих иудеев, Ему очень жаль. Они руками и ногами ухватились за свою собственную человеческую славу. И эта слава мешает им прийти к спасению. И Он говорит: «Жалкие вы люди, вы можете получить славу намного более превосходящую. Вы можете получить настоящую славу небес». 44 стих еще раз. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога не ищете?» Он говорит им: «Я чужеродный элемент в вашем кругу. Ваш круг ориентирован на человеческую славу, которую вы добиваете сами». Он даже говорит: «Посмотрите, кого вы цените. Людей, которые смиренны перед Богом, которые во имя Бога живут, вы не цените. Вы цените тех, кто несет себя, кто сильный, смелый, самоутверждающий». Помните, апостол потом говорил об этом в первом послании к Коринфянам. Он говорил о том, что иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, то есть ищут сильных людей, а нас считают безумцами, потому что мы следуем Христу, который ожидает своей славы от Бога. Люди, которые ищут славы человеческой, вместо того, чтобы искать славы от Бога, они не могут иметь спасительной веры в Иисуса Христа. Даже тогда, когда иудеи столкнулись лицом к лицу с очевидным проявлением божественности Иисуса Христа, они не способны были уверовать. Смотрите, 12 глава Иоанна, 42 стих. «Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него». Это уверование условное. Почему? Потому что дальше мы видим, что происходит. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Почему? Потому что больше возлюбили славу человеческую, нежели славу Божию. Итак, первая ступень на пути к Спасителю – любовь к Богу, вместо любви к себе. Если вы ее не имеете, пожалуйста, сегодня приводите к Голгофскому кресту. Мы сегодня вспоминаем Голгофскую жертву именно по этой причине. Ищите, умоляйте Бога, просите Его милости, чтобы Он дал в ваше сердце любовь к Богу, чтобы вы начали учиться у Него этой любви. Вторая ступень – это жажда Божьей славы. Нам нужно понять, что слава человеческая – ничто, что самое большое – это мнение Бога. Не то, что о вас думают ваши друзья, не то, что о вас думают ваши одноклассники или люди, с которыми вы работаете, или как они на вас смотрят, или даже ваши друзья или братья и сестры в церкви. Это чрезвычайно важный фактор. Это второй путь или вторая ступенька на пути к Спасителю. Есть еще третья, к которой мы приходим в результате первых двух. Это доверие Божьему Слову. То есть, если человек любит Бога, он обязательно будет идти к тому, по мере возрастания в любви к Богу, он будет идти к тому, что он будет понимать, что его слава значит все во всем, а не слава человеческая. И это будет выкладывать почву для того, чтобы человек смог правильно подойти к Слову Божьему и правильно его воспринимать. Давайте еще раз 41 стиха прочитаем. «Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Это очень радикальные слова. Уж кто-кто, а иудеи-то больше всех считали себя верующими в Писании. Поэтому они исследовали его. Они выдавали себя за знатоков Писания. Они чрезвычайно дорожили точностью исполнения мельчайших деталей. Мы уже упоминали о том, что эти люди проводили много времени, исследуя Писание. Но, к сожалению, они так и не смогли понять его сути. Они так и не смогли увидеть учение Писания, которое указывало на креста. И причина этого, причина, по которой Иисус объясняет, по которой эти люди претерпели такое фиаско в их внутреннем процессе отношения с Богом, причина заключалась в их неверии. Они считали себя верующими, но в действительности не верили Писанию. Почему? Они его не воспринимали всерьез. Создав свою собственную систему, они исследовали Писание, всячески стремясь найти утверждение самих себя через Писание. Как мы говорили в прошлый раз, они очень ловко манипулировали Писанием, потому что они очень хорошо его знали. Сегодня мы можем встретить множество людей, великое множество людей, которые соприкасаются с Писанием. Кто-то знает его больше, кто-то знает его меньше. Но люди манипулируют им для того, чтобы эту же самую программу свою продавливать. Кстати, очень интересно, сегодня в наши дни очень сильно увеличилось движение иудействующих христиан, то есть христиан, которые вдруг обнаруживают, что какая-то прапрабабушка была Самуиловна там, или Авраамовна, вот, и они начинают думать о том, что они, наверное, были тоже из святого народа, вот, и начинают обращаться в иудаизм и наполняют свою жизнь, кто-то таким иудействующим христианством, а кто-то открытым иудаизмом. Распространенное сегодня, к сожалению, явление. Так вот, посмотрите, друзья, любой человек, который действительно обращается к Писанию, обращается к Ветхому Завету, к Иудейскому Писанию, когда он серьезно подойдет к этому Писанию, он может там увидеть, что это Писание свидетельствует о Христе. Все оно указывает на Христа и только на Христа. И Иисус говорит этим людям, вот посмотрите, ваша проблема заключается в том, что вы читаете Писание, но меня, Христа, в нем не видите. Вы акцентируете иудаизм, а не Христа. а не христианство. Ну, иудействующие христиане – это только небольшая, маленькая часть людей. К сожалению, проблема недоверия Писанию сегодня встречается у очень многих людей. Мы постоянно сталкиваемся с самыми разными людьми. Кто-то противопоставляет науку, кто-то философию, и поэтому они не могут воспринимать Писание всерьез. С другой стороны, Писание умоляют любителей мистики, искателей чудес самых разных, которые видят в Писании просто буквы, и они хотят возвысить эмоциональные переживания над объективностью авторитетного слова. Третьи используют Писание только в качестве инструмента, чтобы решать какие-то социальные проблемы и так далее. К этому можно добавить очень многое. Традиционность, авторитаризм, деноминационные интересы, личную корость, откровенная просто жизнь, угождение или самоугождение, угождение самому себе и так далее. Все эти люди находятся рядом со Словом Божьим, возможно, даже изучают его, но оно так и не становится источником их спасения. Но если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Причина, почему это происходило с евреями, с этими иудеями, заключалась в том, что они не любили Бога. И не искали славу человеческую. И поэтому они подходят к Моисею, подходят к Писанию, и они не могут увидеть в нем спасительного пути к Иисусу Христу. И это самая большая трагедия. Мы сейчас будем молиться перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню. Я хочу пригласить каждого из вас, пожалуйста, посмотрите в свое сердце. Ответьте на один вопрос. Любите ли вы Иисуса Христа? Я иногда встречаюсь с разными людьми, с молодыми людьми особенно. И я им задаю этот вопрос. Любишь ли ты Иисуса Христа? Может, кто-то не совсем понимает, почему я задаю этот вопрос, или почему это важный вопрос. Друзья, отсюда начинается все. Не так интересно, какая у вас успеваемость в школе. Не так интересно, насколько вы послушны или непослушны родителям. Не так интересно, насколько вы преуспели во взаимоотношениях. Это все важно тоже, но в корне всего лежит один вопрос. Любишь ли ты Иисуса Христа? Если любишь, ты будешь учиться правильному отношению, будешь учиться правильному отношению к родителям, будешь учиться правильному отношению к учебе и ко всему остальному. Любишь ли ты Иисуса Христа? И второе. Ищете вы славу Божию или славу человеческую? Давайте сегодня вот с этими вопросами преклоним наши колени и обратимся к Господу, и попросим сегодня Божьей милости к нашим сердцам, чтобы сейчас, когда мы будем вспоминать страдания, смерть и победу на Голгофе нашего Господа Иисуса Христа, наши сердца могли быть сегодня настроены к тому, чтобы увидеть Его и воспринять Его правильно, для того, чтобы исповедовать Его нашим личным Господом и Спасителем. Преклоним колени и помолимся.